В связи с поднятыми в социальных сетях вопросами нодовцам специально для социальных сетей. Побеждает тот всегда, у кого сильнее идеология. Самая сильная идеология исторически за все время существования человечества – это идеология Отечества. То есть объединение людей на определенной территории по единому политическому, культурному, идеологическому, мировоззренческому принципу, но, подчеркиваю, на единой территории. Именно поэтому Отечество и является основой вообще развития человечества под названием конкуренция нации, потому что в одном Отечестве живет одна нация, несмотря на разные этнические ее вариации. И те, кто находится на позиции Отечества, всегда побеждают, потому что это самая сильная идеология. Именно поэтому для России главные войны в ее истории были всегда отечественные. Если отечественная война, то сразу же на своей территории силы народа удесятеряются, становятся во много раз больше, чем если эта война не отечественная. И поэтому все главные войны в нашей истории назывались отечественными войнами. Великая Отечественная война. Отечественная война 1812 года. Первое название войны 1914 года была отечественная, потому что Германия, тогда кейзеровская, напала на наше отечество Россию. Это потом уже название пропаганда победивших в результате процессов большевиков как бы убрала, вычеркнула из истории нашего отечества название «Отечественная война 1914 года». То есть все главные войны отечественные. Победа национально-освободительного движения 1612 года – отечественная война по своему характеру. И поэтому это главный термин, главный. Есть другие интересы у народов, есть народы, интересы всевозможные, там, классовые, например, еще какие-то, но они не носят такого характера мобилизации, как Отечество. Именно поэтому те же большевики, тот же Сталин, отказался от классового характера обозначения военных действий в период Великой Отечественной войны и назвал его войной отечественной. Обратите внимание, Великая Отечественная война. Даже нету добавок типа «за социализм» или «против фашизма». За Отечество, то есть за территорию, на которой живет народ, то есть нация. Отечественная война. И впереди у нас предстоят очень серьезные процессы восстановления свободы и независимости нашего Отечества. Все это прекрасно понимают. И Соединенные Штаты Америки, и те, кто поумнее в Россию, и часть народа, которые участники национально-освободительного движения, это понимают. Соответственно, тот, кто подготовит лучшую идеологию, он в этой войне и победит. Именно поэтому сегодняшняя оккупационная власть замалчивает понятие Отечества и тем более понятие национально-освободительной борьбы. Да, Путин сторонник национально-освободительной борьбы и освобождения Отечества. Но Путин не есть власть, даже формально. У нас законодательная, исполнительная, судебная. То есть он через ручное управление поддерживает процесс национального освобождения. Это по отношению к Путину. Теперь мы видим, что уличные процессы разжигаются. Почему мы все время говорим, что улица очень важна? Потому что улица – это главный элемент решения. Обратите внимание, даже референдум – это форма уличного воздействия, по сути своей. То есть каждый человек пришел по улице в избирательный участок и там изменил судьбу страны на референдуме. Поэтому это мирный, законный способ изменения, но он невозможен без уличной поддержки. Ну, как и любой другой. Понимают это американцы-оккупанты, прекрасно понимают. Поэтому они создают мощные отряды уличного действия. Вот сейчас прошли митинги в Москве, законные и незаконные. Задача консолидировать людей. Вокруг какой идеологии? Идеологии нет. Обратили внимание? Идеология абсолютно размыта. Пустота. Там что-то там 13 депутатов куда-то не пустили кандидатов, вернее, в Московскую Думу. Какая Дума? И причем тут всероссийская солидарность, которая как бы параллельно где-то в десятках городов были митинги в поддержку этих 13 депутатов, московских кандидатов, вернее, в Московскую Думу. Что, нет у России больше дел, кроме как трудоустраивать 13 человек? Понятно, что речь не об этом. То есть люди обманывают. Вся система организации этого митинга, и там еще 2/3 приезжих, кстати. Да еще и за границей, там украинские флаги поднимали. То есть и американская гражданка проводила мастер-класс, как, значит, сопротивляться задержанию полиции. Сейчас будем ее выселять, лишать, так сказать, возможности находиться в России, выселять в Америку обратно. То есть понятно, что это вот путч пятой колонны. И у нее нет идеологии. Потому что идеология, как трудоустроить 13 человек, это не идеология. Вторая идеология, так называемая идеология КПРФ. Идеология КПРФ, понятно, что КПРФ вторая уличная сила в стране после пятой колонны. С точки зрения врагов Отечества, конечно. С точки зрения их сил. Вот сейчас они будут готовить через неделю свой уже митинг, так сказать, для того, чтобы поддержать процессы, направленные на уничтожение нашего Отечества. Вот КПРФ. Во-первых, идеология КПРФ, ну даже КПСС изначально, никогда не была отечественной. Тем более смешно говорить о поддержке справедливых выборов, хотя напоминаю, что первая идеология большевиков вообще была отказ от всеобщих выборов. Была так называемая производственная избирательная округа до 1937 года, по которым не было всеобщего избирательного права. То есть это вообще смешно, значит, как бы поддерживать как бы справедливые выборы, если это диктатура большевиков, она так называлась, диктатура классовая, она вообще не об этом, не о справедливых выборах в плане равного территориального представительства. Но это так, об истории вопроса. Теперь само, то есть сама идеология КПРФ подразумевает изначально отказ от Отечества в пользу других ценностей. Ну, например, классовой борьбы. То есть уже изначально это идеологическая основа готова для борьбы с Отечеством. Собственно, поэтому Ленин в свое время и победил, потому что он поставил не только лозунг социальной справедливости, но и лозунг поддержки сепаратизма. Кто это помнит? Второй съезд Советов до революции, на котором было принято уже само решение о взятии власти после штурма Ждивнева, он был двухэтапный, этот съезд. Там вообще стоялся вопрос о поддержке сепаратизма и роспуска Российской империи, ну, Российской тогда республики формально. Поэтому тут есть как бы уже не отечественная основа, которая позволяет дальше маневрировать, да, то есть уже иметь развязанные руки для той же КПРФ. Но сама КПРФ, посмотрите, вот очень интересна история с тем же Грудининым. Ведь КПРФ из огромной страны, где 140 миллионов человек, не посчитала возможным выдвинуть в президенты никого другого, кроме откровенного вора, который во время американской приватизации хапнул большие массивы земли в Подмосковье, дорогие. Ну, очевидно, что он рейдер, то есть откровенный человек, но он же не строил свой бизнес на развитии. Там есть кто-то, кто там построил бизнес все-таки, да, развивая его там какие-то, значит, создавая магазины там на ровном месте, производства, которых раньше их мало, но такие есть, если уж говорить о предпринимателях. Но они-то выбрали откровенную хапугу, и теперь понятно, да? То есть, если представим, что Грудинин бы победил в версии КПРФ, то кого, кто бы составлял правительство? Такие же, как он, олигархи начала 90-х годов. Ну уж понятно, директора, начальники министерств, министры и все остальное. То есть очевидно, что это организация. Я уважаю идеи коммунистов, но это не коммунисты, это организация под названием КПРФ. И цель этой организации – служить олигархам, на примере Грудинина мы видим, и служить ликвидаторам Советского Союза. Напоминаю, что сам Зюганов лично был идеологом ликвидации сепаратизма в КПСС в период событий 91 года, главных событий в нашей стране. То есть был на стороне врага и ликвидаторов СССР. Вот. Никогда об этом не надо забывать. То есть коммунистов много. И организаций много коммунистов. Но КПРФ – та организация, которая сразу изначально против Отечества. Потому что критерий идеологии, он как раз и отвечает отношение к этому субъекту под названием Российское Отечество. В общем, просто очень. Поэтому критерий всегда и работает. Тысячи лет это очень легко и свободно вы можете определить. Дальше, вот в связи с обращением в социальных сетях появились так называемые организации, созданные Соединенные Штаты Америки под названием ЛЖССР. Идеология Отечества легко их разоблачает. Они там заорут, мы за СССР, у нас же в названии за СССР, но при этом мы против Российской Федерации, мы ее, даже некоторые шизики говорят, мы ее не признаем, то есть как бы не признаем реальность. Но это то, что американцы потягивают шизоидов, это тоже понятный способ, кто-то же должен быть смертником. Понятно, что из числа больных людей их можно отобрать. Поэтому эта часть идеологии, она тоже существует, там надо активнее просто этих людей лечить в принудительном характере, что наши суды, в принципе, занимаются. Но теперь сама идеология, то есть потом-то они во время уличных позиций прибегут и скажут, мы из СССР, но они не из СССР, это диверсанты в форме СССР, они лже-СССР. Обратите внимание, они все сориентируются на Зюганова. А еще один момент, они говорят, вот Гайдар. Гайдар для России враг Отечества, это же очевидная вещь. Но с кем был Гайдар вместе? С Зюгановым? Посмотрите, как они вместе дружно голосуют. Например, соглашение о разделе продукции в первой Госдуме, где у Зюганова было большинство. Установление тех правил, по которым тогда мы жили. Напоминаю, что эти правила, там, допустим, пенсия в 10 раз меньше реальная, чем сейчас. Зарплаты в 10 раз меньше, чем, даже не в 20, чем сейчас. За все голосовал Зюганов вместе с Гайдаром. Поэтому это одно и то же. Это все американская система влияния. И ЛЖССР тоже к ним относится. Но в чем, какая стоит главная задача национального освободительного движения вот накануне главных событий? Мы должны не допустить ошибки 91 года. Какая была ошибка 91 года? Когда было государство СССР, у государства СССР была армия, танки, и во время решающих событий, понятно, был предатель Горбачев со своей командой, но армия-то он не успел ликвидировать, она была. Соответственно, во время решающих событий армия вышла, естественно, как положено, на защиту СССР на улице. Против нее кто объединился? Объединилась КПРФ тогда, по-другому немножко называлась, Полоскова-Зюганова, которая не пустила коммунистов в поддержку армии. А коммунисты тогда контролировали весь политический процесс. То есть не было патриотических политических сил, кроме как внутри и находящихся под контролем КПСС. Всех же задушили. И тем самым создали условия для победы пятой колонны Соединенных Штатов Америки в Москве, кстати, задушив любую патриотическую линию внутри Советского Союза. Этим занимался идеолог Зюганов. И даже те коммунисты, которые хотели лично, ну, ветераны войны, все-таки участвовать в поддержке советской армии на улицах Москвы в августе 91-го, их Зюганов и его организация просто не пустили. То есть это изначально были люди, которые стояли на стороне врага. И, соответственно, в чем была ошибка, подчеркиваю, 91-го года? Что государство-то вроде сработало, войска вывели, информация была о том, что там Яковлев, ближайшее окружение Горбачеву докладывали, американский агент заранее, КГБ тоже сработало. Но эта армия оказалась перед лицом народа, а со стороны Советского Союза народ, за который отвечала КПРФ Зюганова, не был организован, и наоборот, ему запретили выходить. То есть возникла ситуация, при которой народ против армии. Народ против армии, естественно, всегда проигрывает армия. Мы же говорим о своей отечественной территории. Всегда армия проигрывает. То есть срабатывает эффект, когда солдаты не могут идти против народа. Что и произошло? А народ кидал зажигательные бутылки под наши танки в августе 91 года и остановил эти танки. А вот чтобы рядом с танками были патриоты, такого не было вообще. Ни одного. Вот как сработал механизм пятой колонны в системе Зюганов, КПСС, КПРФ. И пятая колонна в советской власти накануне, ну, в период событий августа 91-го. Соответственно, сегодня мы под это чем отличаемся от событий 91-го года? Да, американцы хотят также уничтожить Россию, как они уничтожили СССР. Теми же технологиями. А что, раз получилось раз, почему не получится второй? Да, у нас будет часть путинских сил на защите Российской Федерации, как последнего оплота СССР, в том числе там спецслужбы, вежливые люди и так далее. То есть те, которые Путин создал позже втихаря от американцев. И самого Зюганова, кстати. Но без поддержки народа они раз не сработают, и такая поддержка есть. Да, будут бить по штабам, но народное движение снизу. Значит, уже обыграть его не получится. Это первый момент. Люди сами выйдут в поддержку российской армии, которая будет, и национальной гвардии, которая будет защищать Отечество. Это же понятно. В отличие от событий августа 91-го, когда их сдерживал специально организованный структура Зюганова. Это раз. И второе, то есть народ. И второе, сама работа с правоохранительной системой, с армией. Понятно, что солдаты должны иметь идеологию своей службы в критической ситуации, потому что эта критическая ситуация означает и риски для жизни. Риски для жизни никогда не будут просто по приказу командира. Солдат должен понимать, за что он рискует, за что сражается, почему он это делает. Тем более, если ему противостоит как бы там женщины, бабушки, которых американцы из Зюганов мобилизуют. То есть он должен иметь идеологическую твердую основу. Вот эту идеологическую твердую основу ее дает идеология Отечества, то есть идеология национально-освободительного движения. Мы работаем с Национальной гвардией, Мы работаем с армией, и поэтому нодовцы уверены, что в армия, в отличие от августа 91 года, не побежит. А армия исполнит свой долг до конца. И в том числе перестреляет, как бешеных собак, вот этих лже-эсэсеровцев, предателей Отечества, переодетых, Пол Бранденбург, американский, переодетый в советскую форму, которые, я имею в виду, мы все граждане СССР, но они враги России и враги СССР. Это именно диверсанты. И, естественно, перестреляют гайдаровцев, либералов, которые тоже захотят по команде американцев скинуть российскую власть, российское государство. Вот это отличие от 91 года. То есть уроки 91 года у национально-освоительное движение усвоило. И чтобы ни у кого не было сомнений, государственная машина перемолет вас, подлецов, предателей, врагов Отечества. В отличие от августа 91-го.